Присаживайтесь, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. И хотел сегодня поразмышлять вот над такой темой, подготовить наши сердца к вечере, чтобы мы вот в очередной раз подумали, что у нас на небесах есть Господь, наш Небесный Отец, который нас любит, заботится. И вот есть тема сегодня такая именно об этом, о нашем Небесном Отце. И я считаю эту тему очень важной, тему о Небесном Отце, важной для нас, потому что вот сейчас мало хороших новостей, вот из средств информации мы слышим постоянно что-то негативное. Мы сегодня мало сталкиваемся с человеческим теплом и не всегда находим в себе силы с какой-то уверенностью смотреть в завтрашний день, смотреть в будущее, радоваться, вдохновляться. И вот эта тема о Небесном Отце – это та область веры, где мы способны черпать силы для себя. Когда мы приходим, мы обновляемся, мы радуемся, мы получаем вдохновение. И я верю и знаю из опыта, что это одна из основополагающих тем в Новом Завете. Я часто слышал такую фразу, что вот вера в Бога или христианство – это отношение с Богом. Вот вы слышали такую фразу, что главное вот в вере – это отношение с Богом. Но вот на чем эти отношения строятся, не так часто говорится, и не всегда, может быть, люди понимают, вот что, какие могут быть отношения, как, с чего они проистекают. Или говорится о том, что вот мы настолько далеки от Бога, иногда даже плохи, не дотягиваем до Его стандартов, и нам нужно изо всех сил стараться быть лучше, становиться еще более, так скажем, угодными Ему. Но приближает ли это нас к Нему? Мы можем слышать или читать разные учения и призывы о том, чтобы стать ближе к Богу. Но если мы вот не осознаем, ну, не понимаем, что Он действительно наш Небесный Отец, не понимаем, насколько Он близок к нам, то мы не всегда сможем тоже приближаться к Нему. И вот из-за этого у многих верующих с Богом, если так можно сказать, сложные отношения. Потому что они вот чувствуют, что постоянно делают что-то неправильно. Чувствуют, что, может быть, Бог ими постоянно недоволен. Возможно, есть какой-то грех, и наверняка он меня удаляет от Бога. И есть такие христиане, которые, наоборот, считают, что у них с Богом все в порядке. Они настолько правильно живут, и вот эта их правильная жизнь, она их очень сильно приближает к Богу. Или, можно сказать, такая самоправедная вера. Поэтому, если мы хотим приближаться к Богу, то нам нужно узнать Его больше, узнать Его лучше, и узнать Его именно как Отца, и принять себя Его детьми. Все мы, верующие в Иисуса Христа, стали детьми Божьими, так учит Священное Писание. И в Нагорной проповеди Иисус называет Бога нашим Отцом. Иисус называет Бога не только Своим Отцом, но и нашим Отцом. Он говорит, что Отец наш Небесный. И наш Небесный Отец, если просто смотреть и на Него как на Бога, то у Него, конечно, много атрибутов. Он Творец, Он Всемогущий, Он Вездесущий, Он все знает. У Него очень много имен: Эдонай, Эль-Шадай, Элохим. И в них сокрыты качества Его, сокрыты Его, как говорят, атрибуты. И мы, изучая их, можем понять Его характер, Его величие, Его качество. Но вот Отец – это не имя. То, что Он является нашим Отцом, это говорит о Его сердце. Это больше как бы о Его сущности и о том, как Он относится лично к нам, лично к каждому, лично к тебе и ко мне. И то, что Он является нашим Отцом, говорит о Его сердце. Когда люди употребляют слово «Отец», то они чаще всего, ну вот если вот вы слышите слово «Отец», чаще всего мы представляем какого-то мужчину, да, у которого есть дети. И вот он может быть либо хорошим отцом, либо плохим отцом. И, наверное, среднего не бывает, либо такой, либо такой. И вот если посмотреть, как бы мы охарактеризовали хорошего отца, что мы можем о нем сказать? Ну, наверное, что он любит своих детей, он любит свою жену, он внимателен к ним, он заботливый, он проявляет милость, он проявляет время, уделяет, защищает, заботится, печется и так далее. Он сдержан, когда, может быть, дети неправы, он не раздражается на них. В то же время, если плохой отец, то можно, наоборот, сказать, что он эгоистичный, он жестокий, грубый и вот далекий от тех характеристик, которые являются хорошими. И, конечно, все мы сталкивались с хорошими отцами, с плохими отцами. Мы, может быть, себе оценку даже даем, кто является отцом, какой я отец. Но в моем понимании отцом можно назвать человека, который не просто стал причиной рождения ребенка, но который взял на себя ответственность любить и заботиться. Потому что, ну, по идее, подарить жизнь ребенку может любой здоровый мужчина. Но вот взять на себя ответственность, воспитывать, заботиться, вот это именно зрелость, которой должен обладать мужчина, если он хочет стать отцом. И вот Небесный Отец – это истинный Отец. Он когда-то сотворил человека, и сейчас вот людей на планете, я вчера посмотрел, мы к 8 миллиардам приближаемся. Представляете, какое большое количество людей. И вот он создал людей, но они отвернулись от него, они его не ищут, но он не перестает о них заботиться. Несмотря на это, несмотря на их отношения вот к нему, как к Творцу, он продолжает заботиться о своем творении, заботиться о людях. Иисус говорит в Матфея 5 главе, «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить и над злыми, и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. Если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть совершенство нашего Отца Небесного заключается в том, что в Его сердце находится место даже для таких людей, которые просто отвергают Его, которые являются врагами Ему. Представляете, какое у Него огромное сердце. Бог любит всех, потому что в каждом человеке Его образ, Его подобие. Хотя грех исказил этот образ и подобие. И людям не нужен Бог. И Бог это знает, что они Его не ищут. Но Он все равно продолжает о них заботиться. И Он поддерживает в каждом из нас жизнь. То есть мы сами по себе не являемся такими автономными биологическими существами, которые можем сами себя, ну так скажем, хранить жизнь в самих себе. Поддерживать, может, ее за счет питания, там еще чего-то. Но вот те условия, которые созданы, они созданы Богом. Более того, Писание учит, что Бог еще в нас сверхъестественно жизнь поддерживает. Апостол Павел говорит, что Отец Небесный сам дает всему жизнь и дыхание, и все, и им мы живем и движемся и существуем, в книге Деяния написано. То есть еще сверхъестественная происходит подпитка жизни в каждом из нас, о чем, бывает, люди вообще даже не задумываются. И Он не только поддерживает жизнь, но и создает условия, чтобы каждый человек мог быть счастлив. Более того, Небесный Отец однажды пожелал восстановить утраченное родство. То есть люди отвернулись, впали в грех, но Бог пожелал. И я вот иногда размышляю об этом и думаю, вот это усыновление для меня, оно произошло каким-то чудом. Оно для каждого из нас произошло каким-то чудом. По большому счету, ну зачем вот я Богу нужен? Или мы, зачем мы Ему нужны? Что, может быть, Ему недостает или не хватает? Что Он нашел в каждом из нас? Что такого особенного? Да? Но Слово Божие говорит, что ответ в Его сердце, оно безгранично. Его заповеди исходят из Его сердца. Если Бог что-то заповедует людям, то есть если Он что-то нам заповедует, то и значит Он сам такой же. Он не может нас чему-то побуждать или учить, сам не будучи таким. Написано, что Бог обязывает земных отцов обеспечивать детей пропитанием, Луки 11 глава, руководить ими и воспитывать, притчи 13 глава, наставлять в законе Господнем, второзаконие 6 глава, отцы не должны раздражать детей своих, Ефесянам 6 глава, не должны доводить до уныния, Колоссянам 3 глава. Это написано к земным отцам, но это означает, что и наш Небесный Отец, Он точно такой же, Он точно так же поступает и точно так же живет этим. И сегодня я хотел вот обратить наше внимание на некоторые особенности Его отцовского сердца. Давайте мы поразмышляем о них. Поразмышляем, чтобы приблизиться еще к Нему. Чтобы вот это понимание, что нам нужно возрастать в отношениях с Богом, чтобы оно просто прошло через наше сердце, это понимание. И оно стало естественным для нас. И чтобы мы этого жаждали, не только там по воскресеньям, но вообще каждый день. Давайте поразмышляем. И первое. Это Отец наш Небесный любит нас безусловно и радуется о нас. Любит нас безусловно и радуется о нас. Суть родительской любви в том, что родители любят своих детей безусловно. Как бы там ребенок ни шкодничал, все равно родители его любят. И хорошие родители видят в своих детях прежде всего хорошее и не акцентируют внимание на плохом. А почему же мы думаем иногда, что Отец Небесный наш любит нас меньше? Почему мы думаем, что Его любовь настолько свята и совершенна, что Он с трудом переносит какие-то наши несовершенства, наши падения, и не будет с нами общаться из-за того, что мы где-то ошиблись или ослушались Его. Сколько было сказано и написано о том, что Бог еле сдерживает свой гнев, что суд над церковью вот-вот грядет, и что мы постоянно огорчаем Его. Знаете, если земные родители постоянно гневаются или еле сдерживают гнев и огорчаются из-за каждого неправильного поступка ребенка, то, наверное, мы не будем таких родителей нормальными считать, да ведь? Знаете, мы иногда не задумываемся над истинными значениями вот, библейских слов. Ну и неудивительно, что Библия со временем становится, может быть, скучной для нас, или, может быть, мы думаем, что мы уже ее хорошо знаем. И вот такие фразы, как «Божья любовь» или «Небесный Отец», они могут даже не радовать нас и не вдохновлять, просто как-то становится чем-то вроде обыденным. И вот это такое искаженное понимание, представление, оно укореняется, и мы не совсем не понимаем Его любовь к нам. Многие христиане продолжают думать о Боге, который только и делает, что отчитывает нас за наши грехи и готовит нам новые испытания для укрепления нашей веры. Знаете, если бы это было правдой, то Иисусу стоило представлять Бога нам не как нашего Отца Небесного, а как Судья наш Небесный или, может быть, Великий Испытатель нашей веры. Но чтобы познавать Бога как Отца, нам нужно начать размышлять о том, что значит слово «Отец» или лучше «Папа». Вот именно это значение «Авва» – это «Папа». Оно именно в нашем переводе дано нам. Иисус говорит о Боге, как о нашем Отце. Не для того, чтобы какую-то новую там, концепцию о Боге открыть, которая не имеет никакой реальности к жизни, отношения к реальности. Но Он учил новозаветных отношений людей с Богом, и Он открывал нам свободный путь в Его присутствие. Он говорит, что мы можем теперь к Нему как к Отцу приходить, можем общаться, можем наслаждаться вот этими отношениями. Он учит нас пребывать в присутствии Отца, как Он сам пребывал в Его присутствии, когда жил на земле. И это возможно, когда мы больше и больше пропитываемся откровениями и пониманиями о Его отцовском сердце, о Его отцовской любви к нам. В Евангелии, в 16 главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит такие слова, Иоанна 16 глава. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога». А в 17 главе Иисус молится о нас с такими словами, с 20 стиха. «Не о них же только молю», то есть имеется в виду ученики, «но и о верующих в Меня по слову их», то есть это о будущих поколениях, и о нас с вами. И Он говорит, «Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, Я в Тебе, и они да будут в нас едино, да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Возлюбил их, как возлюбил Меня. То есть, смотрите, как удивительно. Оказывается, Отец Небесный нас любит так же, как Иисуса Христа. Такая удивительная истина. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Посмотрите, Он ее даровал. Пророк Сафония говорит такие слова. Сафония 3 глава. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться тебе радостью, будет милостив в любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Посмотрите, торжествует, любит, доволен, радуется о нас. Мы доставляем радость нашему Небесному Отцу. Мы не можем Ему наскучить, надоесть своими просьбами. У Него есть время для каждого из нас. Он хочет, чтобы мы общались с Ним. И пусть никогда никто не похитит из ваших сердец понимание того, что Бог очень сильно Отец нас любит. Пусть никто не похитит эту мысль. Следующее, что я хотел бы сказать об отношении Бога к нам, это Отец наш Небесный, это Отец, откликающийся на просьбы своих детей. Смотрите, написано, Евангелие от Матфея, Иисус, когда говорит об Отце Небесном, Он говорит, «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него». И вот здесь Иисус говорит о том, что, по идее, даже ни один нормальный отец не будет над своим ребенком как-то издеваться. И когда там тот имеет какие-то нужды, он не будет что-то делать ему поперек или во вред. Тем более Отец Небесный, Он говорит, что если даже вы, будучи злыми по натуре, по своей, испорченными грехом, умеете вот это все делать, неужели Отец Небесный не даст блага? И вот, Он на берегу проповедовал, Иисус, там были камни такие, валуны, они были, может быть, похожи на хлеб. И Он показывал на эти примеры и говорил, видите, какой хлеб, похоже на хлеб. Но не будет Отец Небесный такого вам давать, не будет вам змею подсовывать вместо рыбы. Если нам, и это Он говорит о том, что когда мы молимся и просим Отца Небесного, то Бог обязательно дарует нам лучшее. Хотя иногда, знаете, бывает, ты что-то просишь у Бога, и потом вдруг ты не получаешь чего-то. Но нужно иметь такое понимание и представление, что, ну, может быть, ты не получаешь, потому что Отец что-то лучшее приготовил. То есть, может быть, Он как-то по-другому даст, но обязательно это будет лучшее. И я, насколько знаю, что Бог всегда отвечает. В некоторых случаях не дает, но это может быть, и надо спасибо Ему сказать, что Он нам не дал, о чем мы просили. А то дал бы, мы бы потом с этим, может быть, еще столько бы проблем нажили. И Отец Небесный не сделал для нас сложной возможность встречаться с Ним, приходить, просить Его о чем-то. Он откликается на просьбы своих детей. Следующее Его отношение к нам – это что Отец Небесный испытывает к нам очень глубокую привязанность. Очень глубокую привязанность. В жизни бывает так, что и он нас не стесняется. В жизни бывает такое, что дети стесняются своих родителей. Ну, родители стали старыми, может быть, что-то там делают как-то не так, какие-то не те слова говорят. Дети же, они умные, да, они знают, что родители как бы не то что-то говорят. А бывает, что и родители стесняются своих детей. Я помню, учился в институте, со мной учился один парень, он был сыном декана, но он такой был безалаберный, что вот отец декан, он постоянно, ну как бы так, ну, его стеснялся, даже, можно сказать, стыдился, и даже он на защиту не пришел к нему, на защиту диплома, потому что там ему диплом кто-то другой нарисовал, сделал. И он даже не пришел, просто смотреть не стал. Он его где-то даже стыдился, стеснялся перед другими людьми. Но нас Отец Небесный никогда не стыдится, не стесняется, каким бы мы ни были. Знаете, вот есть притча, она открывает нам сердце Отца. Притча о блудном сыне. Там написано, что вот этот сын возвращался домой, и издали отец его увидел, сжалился и побежал. Написано, пал на шею и целовал его. И эта притча, вот она показывает отцовское сердце, именно нашего Бога. И вот такие несколько штрихов. Там увидел и сжалился. Смотрите, вот этот сын, он серьезно оскорбил отца. То есть он его унизил, он обидел его, он растоптал родственные отношения. Я бы понимаю, еще было написано, отец его увидел, нахмурился. А, явился, сынок, нагулялся, да? Но написано, увидел и сжалился. Дальше написано, побежал навстречу. Отец побежал. Я как-то уже об этом размышлял. Вот говорил, что в еврейской культуре, ну, не было принято, чтобы мужчины бегали, особенно пожилого возраста. Они хитоны длинные носили. Чтобы ему побежать, ему надо было хитон поднять. А это значит опозориться. Ну просто. И пожилые люди, они не бегали, они степенно ходили. Но вот здесь он вообще побежал. То есть он не постеснялся там ни слуг, ни вот этих, может быть, людей каких-то уважаемых, которые бы могли стать свидетелями. То есть это как минимум странно было и вообще на какое-то безумство походило. Но написано, отец, он не постеснялся, он побежал навстречу. То есть его привязанность, она была выше чего-то, какого-то стыда. И дальше сказано, что пал на шею сына, начал обнимать его, целовать. Знаете, я бы ему еще понял, как бы, что, может быть, он сказал бы ему так, сын, иди помойся, потом приходи ко мне, мы поговорим. Написано, пал и целовал. То есть, представляете, грязный пришел, а он там со свиньями написано, спал, ел из их кормушки, такой весь пропахший нехорошим запахом. Отец обнимает. Когда мы, бывает, провинившись, приходим к Богу, чтобы исповедать наш грех, возможно, мы тоже ожидаем, что Бог будет к нам суров и строг. А знаете, Он видит нас издали, радуется, бежит, обнимает, прижимает. Это его сердце. Он глубоко привязан к нам. И, конечно, ничто не может уничтожить эту привязанность и преданность. И он, конечно, от нас ожидает того же, чтобы мы тоже были к нему привязанными и преданными. Но следующее, что я хочу отметить, что наш отец – это все-таки воспитывающий отец. То есть нельзя думать, что только вот такая безграничная любовь и все. Он воспитывающий. И он жаждет, чтобы мы изменялись. Написано, Иисус говорит о нем, как о виноградаре, который очищает ветви. Он говорит, вы ветви, вы на мне пребываете, а отец виноградарь, он смотрит, где-то тут что-то наросло на нас, какие-то пороки. Он это отрезает, обрезает, очищает. Это, наверное, не очень приятно, да, когда с нами начинает, может быть, Бог работать. Но Он любит нас настолько, что не может нам позволять оставаться такими, какие мы есть. И вот в послании к евреям написано в 12 главе, эти слова мы их часто слышим здесь, да? «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо если какой сын, которого Бог бы не наказывал, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Здесь под наказанием нужно понимать воспитание. Вот это слово будет более правильное. Потому что наказание, оно обычно не требует исправления. Вот наказывают людей, и не обязательно исправишься ты, нет, ты получишь, что ты заслужил. Но воспитание, оно подразумевает именно исправление. Именно этого хочет отец. И Павел говорит, что результатом Божьей работы является плод праведности. То есть мы преображаемся после этого. А иногда нам, может быть, это страшно, но вот такой вопрос, а вот вы хотите, чтобы Бог вообще вас не воспитывал и не трогал? Написано, тогда дети мы незаконными будем. То есть вообще не дети получается. А если есть вот эта его работа, значит все в порядке. Ну как мы, бывает, реагируем на это? Всегда ли радуемся? Конечно, конечно нет. Вот кто радуется, понимая, это значит, что вы духовно зрелый уже человек. Потому что, ну, духовно зрелые понимают, что все, что с ними происходит, это значит из любящей руки Отца, это значит Его работа. И мы можем просто задавать, чему меня хочет Бог через это научить, что мне нужно поменять. И правильное решение, конечно, отказаться от жалости к себе. Жалость к себе – это первое, что приходит. Пожалеть себя, каким-то образом оплакать свое положение. Наш Отец – это воспитывающий. Но знаете, я скажу еще, что и Его терпению может быть предел. Знаете, он никогда не будет мириться с грехом. То есть мы не заставим его, чтобы он терпел все-таки грех. Если человек упорствует, то это может для него плохо закончиться. Писание об этом говорит. Знаете, Отец наш Небесный воспитывающий, но в некоторых случаях и строго взыскивающий. Павел пишет в послании к евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы не осквернились им многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те не послушали глаголовшего на земле и не избегли наказания, то тем более неизбежимы мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Это предупреждение для тех, кто греховные страсти делает для себя вот источником радости в этой жизни и никак не хочет менять себя. Следующее, что хотелось бы сказать о нашем Отце Небесном, что Отец, Он является Отец, подаривший нам новую семью. Когда в семье появляются дети, то родители проявляют к ним попечение, заботу, любовь. Также Отец Небесный не оставляет своих чад, то есть нас с вами без этого. Вот мы имеем все необходимое. Мы имеем пищу, мы имеем тепло, кровь, заботу Его. Мы наслаждаемся вот этой природой, солнцем. Но вот еще одним таким ценным даром для нас является церковь или семья Божья. Знаете, возможно, вы слышали о таком явлении, что когда ребенок один растет в семье, то он обычно вырастает эгоистичным, таким самолюбивым, потому что все в этом мире вокруг него вращается, все крутится, все ради него, он центр внимания, и он вырастает эгоистом. Так вот, Бог не хочет, чтобы мы выросли эгоистами. Поэтому он нам подарил вот такую большую семью. И здесь это такое прекрасное место, где мы можем избавляться от своего эгоизма. То есть мы можем здесь, чем больше мы в отношениях с братьями и сестрами, тем меньше эгоизма в нас остается. Да? Потому что кто-то поработает с нашей природой, так скажем, греховной, с кем-то, может быть, мы через отношения поработаем, потому что мы все несовершенны. И места эгоизму не остается. И Бог не хочет, вот, чтобы мы были эгоистами. Как-то один брат-проповедник сказал такую мысль. Когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, он спрашивает нас, а ты точно хочешь, чтобы я вошел в твое сердце? Мы говорим, да. Он говорит, ну только знаешь, я один не буду входить в твое сердце. Я вот только со своей церковью могу войти в твое сердце. Поэтому если ты готов к этому, вот принять меня, то тогда и мою церковь принимай. Такая интересная мысль, да? Бог видит, что мы нуждаемся в том, чтобы именно расти в Божьем доме вместе с другими детьми, чтобы приучать нас к ответственности, заботе о других, чтобы мы не только ради себя жили, но и учились заботиться о других. Удивительно, но Господь Иисус также находится в этой семье. И Он не только наш Господь, вот я сейчас такую мысль скажу, Он не только наш Господь, но Он еще наш старший брат. Думали ли вы об этом когда-нибудь, что вот Иисус – это наш старший брат? Потому что если Он сын, и мы тоже сыновья и дочери, то Он нам еще и брат получается. И апостол Павел пишет в послании к евреям во второй главе, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал Бог. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Отец Небесный подарил нам такого брата замечательного, старшего брата, который заботится о нас. И мы имеем такую двойную заботу не только от отца, но еще и от старшего брата. Когда я учился в школе, в моем классе была такая группа ребят, ну, они были хулиганами, и всем от них крепко доставалось, и мальчикам, и девочкам. И вот они как-то обидели одну девочку, а у нее был старший брат. И однажды он пришел в школу и этих ребят пригласил после школы, завел их там за школу, и он их поколотил. И потом они к этой девочке больше никогда не приставали, никогда ничего, прям ходили как шелковые возле нее. То есть удивительно. То есть старший брат – это сила. И знаете, вот у нас тоже есть такой старший брат, и он тоже о нас заботится. Любой из нас может легко процитировать Иоанна 3,16. Да? Мы все знаем этот стих. Но знаете, вот за ним стоит такое тяжелое решение нашего Небесного Отца. Потому что Бог видел нас, младших братьев, младших сестер. Но чтобы нас спасти, Он решил старшего брата вот подвергнуть таким испытаниям. И старший брат оставил отчий дом и пошел решать наши проблемы с вами. Знаете, он поставил наши интересы выше. И он стоял перед толпами вот этих агрессивных иудеев. Он с ними общался. Он стоял перед Пилатом, с ним общался. Он потом на крест пошел. И знаете, вот с этими нашими врагами, сатаной и падшими бесами, ангелами падшими, он в одиночку со всеми с ними разобрался. Он одержал победу и над грехом, и над смертью, и над адом. Такова была воля Отца нашего Небесного, нелегкая для нашего старшего брата, но он сделал это. И сегодня мы тоже должны любить нашу семью, ценить отношения, потому что, знаете, вы тоже уверовали во Христа, кто-то 20 лет назад, кто-то 30 лет назад, кто-то 10, и вы тоже являетесь старшими братьями и сестрами. То есть есть те, кто для вас ниже, они вот только молодые, новообращенные. Иногда Бог тоже хочет, чтобы от нас, как от старших братьев и от старших сестер, чтобы мы тоже шли на какие-то, может быть, подвиги веры ради вот них, где-то ущемили себя, чтобы их вера становилась крепче, чтобы они видели, что у меня есть старший брат во Христе, который тоже обо мне думает, заботится, молится обо мне, не оставляет меня. И последнее, о чем я хочу сказать, да, еще, конечно же, отец не любит, когда в семье ссорятся. Это такая вещь, не любит. И поэтому, конечно, бывает так, что родители больше защищают младших, как в нашей семье бывает, что-то происходит, мы вроде младшего всегда защищаем, так что старшие говорят, вы нас меньше любите. Да нет, мы вас не меньше любим, просто на вас ответственности больше, вы же старшие. Вот поэтому, пожалуйста, не думайте, что если на вас больше нагрузки, то вас меньше Бог любит. Ответственности просто больше дает вам, потому что вы уже старшие братья. Еще одна важная такая черта нашего Бога. Отец Небесный – это Отец, готовящий нам наследство. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит об одном естественном таком человеческом правиле. Оно естественное, общепринятое. Он пишет в послании к Коринфянам: «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Вот такой простой принцип, что родители обычно собирают для детей что-то, готовят. Это естественно для нормальных родителей думать о будущем своих детей, о каком-то там наследстве, о возможности им где-то жить, о том, чтобы им было не с нуля свою жизнь начинать, но как-то их поддержать. И наш Отец Небесный тоже позаботился об этом. Он готовит нам наследство и приготовил нам отчий дом, удивительный и замечательный. Это Новый Иерусалим. Священное Писание описывает, книга Откровения. Это небесный город, это такой сияющий город света. Представляете, такое удивительное наследство. И когда мы попадем в этот город, то сразу почувствуем, что это наш настоящий дом. Если здесь наши дома нам не всегда нравятся, что-то там отваливается постоянно, что-то надо делать, подделывать, а кто-то вообще, может быть, на съемной квартире живет, то там дом, приготовленный для каждого из нас. Его однажды спроектировал и построил Создатель наш. Он нас спроектировал, и этот дом для нас спроектировал. Значит, там не может быть что-то неудобного для нас. Там будут дорогие нам люди. И это место окажется желанным для нас. Это будет место, где мы будем общаться, радоваться. И небесный дом – это не состояние души, как, может быть, некоторые думают, или кто-то даже учит. Но Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал вам, я иду приготовить вам место, и когда приду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». То есть это реальное физическое место. И, конечно, когда мы это увидим, то наверняка все наши, даже самые смелые ожидания, они поблекнут, потому что это превзойдет все. И этот Новый Иерусалим назван городом, а город – это всегда место, где обитает очень много людей. То есть это не поселок небесный, не деревня небесная, это город. И знаете, мы будем жить в городе, населенном спасенными людьми. Так Бог дал даже точные размеры Иерусалима. Он говорит, что это такой будет куб. Грань 12 тысяч стадий. То есть одна стадия – это примерно 200 метров. То есть каждая сторона – это примерно 2400 километров. Представьте такой куб. 2400 километров, 2400 километров. И так 2400 километров. Это получается, что площадь вот одного такого, я бы так сказал, этажа – 5 миллионов 760 квадратных километров. Это даже больше, чем площадь нашего Красноярского края. Представляете? И таких этажей будет 500 тысяч, больше, чем 500 тысяч. Представляете? Больше полумиллиона таких этажей. Какой он огромный. Такие объемы говорят о том, что Бог запланировал, чтобы в этом городе жило много спасенных людей. Не какие-то там маленькие только группки особо посвященных, но много людей, то есть это для многих людей. То есть его благодать намного даже выше, чем мы можем себе представить. И там будет место для каждого. И Новый Иерусалим будет наполнен видимым великолепием, включая улицы из золота, стены из драгоценных камней, огромные ворота в виде жемчужин. У города есть ворота, это означает, что мы не будем там взаперти находиться. Это будет открываться, и можно будет выходить, и можно будет путешествовать. Это еще не все небеса. Этому городу не нужно будет никакого небесного тело как бы солнечного, потому что написано, сам Бог там будет все освещать. Там будет дерево жизни, там будет река жизни. Мы будем подпитываться от них для того, чтобы поддерживать себе вечную жизнь. И у каждого будет своя обитель в этом небесном городе. Не будет такого, что кому-то не досталось. Всем хватит места. Этот год, это святое святых, вот там будет Господь обитать вместе с нами, и Он будет постоянно присутствовать там. Написано, это будет скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог будет их Богом. То есть там никогда не будет ни грязи, там никогда не будет преступности, там не будет пьянства, не будет наркомании, сирен, свалок мусора, смога, вот этого испорченного воздуха. Мы здесь в Красноярске дышим таким воздухом, мы здесь не всегда радуемся, что у нас воздух такой в Красноярске. Там будет чистый, прекрасный воздух. В небесном городе не будет ничего проклятого, ничего искаженного, испорченного грехом. Не будет ничего, что разрушает физическую и духовную жизнь. Знаете, небо будет ярким, полным жизни, спустившимся вот на новую землю, которая освободится от греха. Бог и землю обновит. Этот небесный город, он как бы будет висеть над новой землей в таком подвисшем состоянии, подвешенном. Это будет совсем новая жизнь. И вот мы сейчас странники в этой чужой земле, в этой жизни. Мы живем в этих своих хрупких телах, но однажды нас Господь переселит в вот этот великий город, который никогда не поколеблется, которого Он сам является художником и строителем. И нас Бог переместит в этот мир, и Он встретит нас там. Отец Небесный встретит нас, каждого, подойдет, обнимет, прижмет к себе, скажет, я так рад, я так ждал тебя, это все я сделал для тебя. Он есть Отец, который видит тайное. Никто не сможет понять нас так, как Он понимает. От Него исходит всякое добро, всякое даяние доброе. Он не лишающий благ, любящий и заботящийся, ни на секунду не упускающий нас из виду. Он никогда не спит. Мы всегда пред Ним, всегда ценны и дороги. И знаете, если у нас есть такой прекрасный Отец Небесный, если такой замечательный Отец, что мы можем в ответ Ему дать? Что мы можем подарить Ему? Только нашу любовь. Только нашу любовь. Будем любить Его, будем слушаться Его, будем искать близких отношений с Ним, будем чтить Его нашими приношениями, будем делиться и рассказывать о Нем другим людям, которые не знают о Нем, будем искать близких отношений, будем молиться, думать о Нем, проводить время с Ним в молитвах, будем говорить с Ним. Пусть Он благословит нас в этом, пусть вот эти наши близкие отношения, о которых мы слышим и говорим, пусть они станут действительно близкими именно с нашим Отцом Небесным, который так благ и так близок к нам.